Чего как на бабу уставился? Из поиска я. Из дивизионной разведки, понял? К полковнику. Звони, лейтенант. Чего глядите, сволочи? Потеряю сознание и хана. Сознание потеряю, понял, лейтенант? И из злых глаз его покатились слезы боли. Запрокинув голову, он здоровой рукой обезумело рванул под маск-халатом пуговицы телогрейки, пуговицы гимнастерки, окровавленными пальцами зацарапал ключицы, выступавшие над застиранным морским тельником. «Быстрей, давай быстрей! Пока в сознании я, понял? Звони полковнику. Георгиев моя фамилия. Звони, сказать я ему должен». «Отправить бы его надо, товарищ лейтенант», — рассудительно вставил пожилой наводчик Евстигнеев. А Кузнецов все смотрел на пальцы разведчика, царапающие ключицы, теперь хорошо понимая, что этот морячок — один из той разведки, которую ожидали на рассвете и не дождались. «В голову он контуженный, видать, и кровью изошел», — сказал младший сержант Чубариков. «Как же его? В дивизию, товарищ лейтенант, кончится по дороге может». «На себе не поволокешь». «А чего он в разведке узнал-то?» — вставил Рубин прокуренным злобным голосом. «После драки кулаками, моряк, на кораблях плавал, небось один шоколад жрал и белой булкой закусывал, а мы лаптем щи. Разведчик». «А может, Рубин, и поволокешь?» — обрезал Кузнецов, видя близко широкое и багровое лицо Рубина. «Кто здесь будет командовать? Вы, Рубин?»
«С умом надо, товарищ лейтенант».
«С вашим или с чьим?» — крикнул Кузнецов и повернулся к Чубарикову. «Связь с Дроздовским есть? Работает телефон?» Чубариков только повел головой в сторону задней стенки ровика. «Связь, мол, должна быть». «Перебинтуйте его, Чубариков. Не давайте ему бинт срывать. Я сейчас соединюсь». «Товарищ лейтенант, подождите. На нас идут?» «Опять!» — предупреждающим голосом вскрикнул Сергуненков и зажал уши. А Кузнецов посмотрел в небо, уже выбежав на огневую площадку. Огромная карусель юнкерсов вращалась над берегом и опять сваливалась из круга, подставляя засверкавшие плоскости невидимому солнцу, скользнул в пике над дальними пехотными траншеями, головной юнкерс круто пошел к земле. Когда Кузнецов спрыгнул в неприютно мелкий, узкий окопчик связи, телефонист Святов сидел, пригнув голову к аппарату, придерживая одной рукой трубку, привязанную тесемочкой к голове, и, втиснувшись в тесный ровик, вынужденный прижаться своими коленями к коленям Святова, Кузнецов на миг испугался этого случайного прикосновения. Он не сразу понял, чьи колени дрожали, его или связиста, и попытался отодвинуться как можно дальше к стенке. «Связь есть с НП? Не перебила? Дайте трубку, Святов». «Есть, товарищ лейтенант, есть! Только никто!» Святов, прижав колено к колену, чтобы не дрожали, закивал остреньким белесом до пупырышек замерзшим деревенским личиком, потянулся к тесемке, однако не развязал, отдернул пальцы, клюнул личиком в аппарат. «Танки!» — крикнул кто-то на батарее. Но крик этот задавило, смяло оглушительным громом самолетов. Вместе с этим звуком, стремительно приближаясь к батарее, по берегу, с облажным бомбовым землетрясением, с хрястом стало взрываться, вздыбливаться все. Окопчик подкинуло, и, вытолкнутый из земли, увидел Кузнецов, как над вставшими вдоль берега разрывами неслись крестообразные туловища юнкерсов, слепя зазубренным пламенем пулеметов. скрученные толстые трассы, впиваясь в берег, шли по пехотным траншеям прямо на батарею, и в следующее мгновение появились перед глазами шепчущие что-то губы, трясущиеся колени Святого, его развязавшаяся обмотка, кончик которой подрагивал и змейкой полз по дну окопа. «Танки! Танки!» — шептали лиловые губы связиста. «Слышали? Команда была!» Кузнецову хотелось крикнуть: «Замотайте сейчас же обмотку и отвернуться, чтобы не видеть эти его колени, этого необоримого его страха, который вдруг остро вонзился и в него, при этом возникшем где-то слове «танки». И, пытаясь не поддаваться и сопротивляясь этому страху, он подумал: «Не может быть, кто-то ошибся, вообразил, где танки? А кто это?» — крикнул. «Я сейчас». «Сейчас вылезу из окопа». Но он не смог вылезти из ровика. Над головой косо и низко прочеркивая узенькую полоску неба, огненно-кромешной тьмой, с неубирающимися кривыми шасси, обдавая горячим железом захлебывающихся крупнокалиберных пулеметов, один за другим проносились юнкерсы. «Святов!» — крикнул сквозь треск пулеметных очередей Кузнецов и потряс за плечо спрятавшего лицо в колени связиста. — С НП свяжитесь! С Дроздовским! Что там? Быстро! Вскинув окоченевшее личико с раскосившимися глазами, суетливо задвигался Святов, завозился над телефонным аппаратом, дуя в трубку, крича: «НП! НП! Да почему же?» Но до предела накаленный звук пикирующего самолета пригнул их обоих к земле, огромное и темное наклонно неслось сверху на окопчик. Грубо ударил бой очереди над самой головой, градом застучали комья по стенам, по телефонному аппарату, и в то же время почти злорадная мысль мелькнула у Кузнецова, ожидавшего удара в спину, в голову: «Мимо! Мимо!» Рука Святого мелкими толчками стряхивала с аппарата разбитые комочки земли, а губы приоткрывались, прерывисто обдавая паром дыхания трубку. «НП! НП! Не побило вас?» И вдруг его глаза опять раскосились и замерли. «Танки!» — пронесся надрывный крик над бруствером. Губы Святого вышептывали, мяли обрывистые слова. «Товарищ лейтенант, подошли к аппарату. Связь есть. Дроздовский на проводе. Команда: танки, танки идут. К бою. Вас, вас, комбат!» И смахнул помятую шапку, сорвал бечевку с белесой мальчишеской головы, протянул вместе с этой мотавшейся петелечкой трубку Кузнецову. «Слушаю. Лейтенант Кузнецов у аппарата». В трубке дыхание Дроздовского, как после длительного бега. Оно вырывалось из мембраны, горячо покалывало ухо. «Кузнецов! Танки прямо! Орудие к бою! Потери есть? Кузнецов! Люди! Орудие!» «Пока еще точно не могу сказать. Где вы там сидите? Знаете, что у Довлатяна?» «Сижу там, товарищ комбат, где положено, возле орудий», — ответил Кузнецов, прерывая свистящее в мембране дыхание. «С Довлатяном пока не связывался. Юнкерсы ходят по головам». «У Довлатяна прямым попаданием вывело из строя орудие», — засвистел голос Дроздовского. «Двое убито, пятеро ранено. Весь четвертый расчет». Вот оно. Уже началось. Жарко ударило в голове Кузнецова. «Значит, у Довлатяна уже потери. 7 человек и 1 орудие. Уже. Кто убит?» — спросил Кузнецов, хотя знал только по лицам и фамилиям этот 4-й расчет и не знал жизни ни одного из них. «Танки!» — задышал в трубку Дроздовский. «К бою, Кузнецов! Танки идут!» «Понял», — проговорил Кузнецов. «Хочу доложить вот о чем. К моим орудиям вышел раненый разведчик».
«Какой разведчик?»
«Из тех, кого ждали. Требует, чтобы отправили в штаб дивизии».
«Немедленно!» — крикнул Дроздовский. — Ко мне его, на НП!
Кузнецов вскочил в окопчике, глядя вправо, где были орудия Довлатяна.
Там горела машина, нагруженная снарядами, дым сваливался над берегом, накрывал позиции, стекая к реке, мешаясь с огнем пожаров окраинных домов станицы. В машине трещали, рвались боеприпасы, фейерверком взметались в небо параболы бронебойных снарядов. Карусель самолетов сдвинулась, крутилась теперь в тылу, за рекой. Юнкерсы ныряли над степными дорогами за высотами. Отбомбив, часть самолетов с усталым, булькающим звуком уходила в латунном небе на юг над горящей станицей. И несмотря на то, что юнкерсы еще бомбили тылы, и там кто-то умирал, Кузнецов почувствовал короткое облегчение, точно вырвался на свободу из противоестественного состояния подавленности, бессилия и унижения, что называют на войне ожиданием смерти. Но в ту же минуту он увидел ракеты, красную и синюю, поднявшиеся впереди над степью и дугами упавшие в близкие пожары. Весь широкий гребень и пологий скат возвышенности перед балкой слева от станицы, затянутые сизой дымной пеленой, смещались, двигались, заметно меняли свои очертания от какого-то густого и медленного шевеления там серых и желтоватых квадратов, как бы совсем не опасных, слитых в огромную тень на снегу, освещенном мутным во мгле солнцем, вставшим над горизонтом утренней степи. Кузнецов понял, что это танки, однако еще со всей остротой не ощущал новой опасности после только что пережитого налета юнкерсов и не веря в эту опасность. Острота опасности пришла в следующую секунду. Сквозь обволакивающую пепельную мглу в затемненных низинах внезапно глухо накатило дрожащим низким гулом вибрации множества моторов, и яснее выступили очертания этих квадратов, этой огромной, плотно слитой тени, соединенной в косо вытянутый треугольник, основание которого уходило за станицу, за гребень высоты. Кузнецов увидел, как тяжко и тупо покачивались передние машины, как лохматые вихри снега стремительно обматывались, крутились вокруг гусениц боковых машин, выбрасывающих искры из выхлопных труб. «К орудиям!» — крикнул Кузнецов тем голосом отчаянно звенящей команды, который ему самому показался непреклонно страшным, чужим, неумолимым для себя и других. «К бою!» Везде из ровиков вынырнули, зашевелились над брустверами головы. Выхватывая панораму из-за пазухи, первым выкарабкался на огневую позицию младший сержант Чубариков. Длинная шея вытянута, выпуклые глаза с опасением оглядывали небо за рекой, где оставшиеся юнкерсы еще обстреливали из пулеметов тыловые дороги в степи. «К бою!» И выталкиваемые этой командой из ровиков стали бросаться к орудиям солдаты, механически срывали чехлы с казенников, раскрывали в нишах ящики со снарядами, спотыкаясь о комья земли, заброшенные на огневые бомбежкой, тащили ящики поближе к раздвинутым станинам. Младший сержант Чубариков, сдернув рукавицы, быстрыми пальцами вставлял в гнездо панораму, торопя взглядом возившийся со снарядами расчет, и старательно, торопливо начал протирать наводчик Евстигнеев резиновый наглазник прицела, хотя в этом сейчас никакой не было надобности. «Товарищ лейтенант, фугасные готовить!» — крикнул кто-то из ниши запыхавшимся голосом. «Пригодятся, а? Фугасные!» «Быстрей! Быстрей!» — торопил Кузнецов, незаметно для себя ударяя перчаткой о перчатку так, что больно было ладоням. «Отставить фугасные! Готовить бронебойные! Только бронебойные!» И тут краем зрения поймал две головы, надоедливым препятствием торчавшие из ровика. Это ездовые Сергуненков и Рубин стояли в рост, не вылезая, смотрели на расчет. Сергуненков с нерешительностью облачко рвущегося дыхания выдавало волнение. Рубин из-под лобья чугунно-тяжелым взглядом. «Что?
Кузнецов поспешно шагнул к Ровику. «Как с разведчиком?» «Перевязали его». «Кровью он, видать, истек», — сказал Сергуненков. «Умрет. Затих». «Не умрет. Чего ему умирать?» — загудел Рубин с равнодушием человека, которому это надоело. «Все бредил. Вроде там перед немцами еще 7 человек осталось. Герои! Сходили, называется, в разведку. Смехи!» Разведчик по-прежнему полулежал в ровике, запрокинув голову с закрытыми глазами. Весь маск-халат был в темных пятнах. Предплечье уже забинтовано. «А ну-ка, оба, взять разведчика и на НП к Дроздовскому!» — приказал Кузнецов. «Немедленно!»
«А как же кони, товарищ лейтенант?» — вскрикнул Сергуненков. «К коням мы должны. Не разбомбило бы их. Одни кони».
«Танки, значит, прут?» — поинтересовался Рубин. «Дадут теперь Дрозда. Вот те и разведка!» И грубо толкнул Сергуненкова квадратным плечом. «Кони! Молчи в тряпочку! Заладил пупырь! На том свете тебе кони потребуются! В раю! У Бога!»
Кузнецов не успел ответить Рубину то, что он успел и мог подумать о судьбе разведчиков, о злобе Рубина, мгновенно вытолкнуло из сознания какое-то незнакомое, с надеждой обращенное к нему, ищущее что-то лицо Чубарикова. Потом увидел облепивший станиной расчет, казенник орудия, крепко притиснутые к коленям снаряды, согнутые под щитом спины, и паром дыхания, согреваемые на механизмах, пальцы пожилого наводчика Евстигнеева. Во всем этом была и жалкая незащищенность до первого выстрела, и вместе сжатая до предела готовность к первой команде, как к судьбе, которая одинаково и равно надвигалась на них вместе с катящимся по степи танковым гулом.
«Товарищ лейтенант, ну чего они не стреляют? Почему молчат? Идут на нас!»
И повышенный звук моторов, ищущее лицо Чубарикова, его голос, придавленность в позах солдат и готовые вырваться из пересохшего горла команда «Открыть огонь!» Только не ждать, только не ждать! Морозный озноб, неотступно навязчивая мысль о воде, все это будто сдавило Кузнецову грудь, и через силу он крикнул Чубарикову: «Не торопиться! Начинать огонь только на постоянном прицеле! Слышите, на постоянном! Ждать! Ждать!» А уже густо заполненное дымом пространство слева от горящей станицы было затемнено таранно вытянутым острием вперед огромным треугольником танков. Появлялись и пропадали во мгле их желто-серые квадраты, покачивались над полосой дыма башни. Метель, поднятая гусеницами, вставала над степью. Вихри, разносимые скоростью, пронизывались соединенными выхлопами искр. Железный лязг и скрежет, накаляясь, приближались, и теперь заметнее было медленное покачивание танковых орудий, пятна снега на броне. Но там, в приближающихся танках у прицелов, терпеливо выжидали, не открывали огня, зная, наверное, силу своей начатой атаки, заставляя наши батареи первыми обнаружить себя. Над этой катящейся с гулом массой машин неожиданно вырвалась в небо сигналя красная ракета, и треугольник начал распадаться на танковые зигзаги. Пронизывая пелену мглы, по волчьи стали вспыхивать и гаснуть фары.
«Зачем фары зажгли?» — крикнул, обернув ошеломленное лицо Чубариков. — Огонь вызывают? — Зачем, а?
— Волки! — с придыханием выговорил наводчик Евстигнеев, стоя на коленях перед прицелом. — Чисто звери окружают.
Кузнецов видел в бинокль дым пожаров, растянутый из станицы по степи. Странно шевелился, дико мерцал красноватыми зрачками. Вибрировал рев моторов. Зрачки тухли и зажигались,
В прорехах скопленной мглы мелькали низкие и широкие тени, придвигаясь под прикрытием дыма к траншеям боевого охранения. И все до окаменения мускулов напряглось, торопилось в Кузнецове: скорей, скорей огонь, лишь бы не ждать, не считать смертельные секунды, лишь бы что-нибудь делать. «Товарищ лейтенант!» Чубариков, не выдержав, отодвигаясь на животе по брустверу от наползающих огненных зрачков, обернул молодое озябшее лицо. Голова задвигалась на тонком стебле шеи. 900 метров, товарищ лейтенант! Что же это мы?»
«Мне танков не видно, младший сержант! Мне дым застит!» — крикнул Евстигнеев, наклоняясь от прицела.
«Еще 200 метров!» — ответил с хрипотцой Кузнецов, убеждая и себя, что нужно во что бы то ни стало вытерпеть эти 200 метров, не открывать огня, и в то же время удивляясь точности глазомера Чубарикова. —
Товарищ лейтенант, комбат вас! — спрашивает, почему не открываете огонь? Что случилось? Почему не открываете?
Связист Святов, привстав, возник из окопчика. Шапка еле держалась на белесой голове, сдвинутая тесемкой от трубки. Зажимая ее рукавицей, он словно бы ртом хватал команды по телефону, речитативом повторял: «Приказ открыть огонь! Приказ открыть огонь!» «Нет, подождать! Еще бы подождать! Что он там не видит? Не знает, что такое первые выстрелы? Сразу откроем себя и все!»
«Дайте-ка! Дайте, Святов!»
Кузнецов кинулся к Робику, оторвал трубку от розового уха связиста и, улавливая горячо толкнувшуюся из мембраны команду, крикнул: «Куда стрелять? В дым? Заранее обнаружить батарею?»
«Видите танки, лейтенант Кузнецов, или не видите?» — взорвался в трубке голос Дроздовского. «Открыть огонь! Приказываю! Огонь!»
«Я лучше вижу отсюда», — ответил шепотом Кузнецов и бросил трубку в руки Святого. Но едва он бросил трубку с прежней решенной мыслью: «Если мы не выдержим и заранее откроем батарею, нас разобьют здесь», едва он подумал это, справа на батарее зорницей и грохотом рванул воздух. Трасса снаряда скользнула над степью и вошла, угаснув в волчье мерцание впереди. Это открыло огонь одно орудие Довлатяна, и тотчас справа, где стреляло орудие, трескучим эхом лопнул ответный танковый разрыв, за ним текучую мглу раскололо красными скачками огня, несколько танков тяжелыми силуэтами стали выдвигаться из дыма, фары их, хищно мигая, повернулись в сторону огневых позиций Довлатяна, и крайнее его орудие исчезло, утонуло в огненно-черном кипении разрывов.
«Товарищ лейтенант, никак второй взвод накрыло!» — донесся чей-то крик из Ровика.
«Зачем он так рано открыл огонь?» — зло подумал Кузнецов, видя эти танки, решительно пошедшие в стык его орудий и взвода Довлатяна, и все-таки не поверил, что так быстро накрыло там всех, и он увидел лежащий под бруствером расчет, прижатый к земле огнем, секущими над головой осколками, и неожиданно услышал пронзительно отдавшийся в ушах собственный голос: «По танкам справа! Наводить в головной! Прицел 12! Бронебойными!»
В ту же краткость секунды, с невыносимым чувством своей открытости перед тем, как выкрикнуть «огонь», он понимал уже, что не выдержал дистанции, которую хотел выдержать, что сейчас заранее обнаружит танком орудие, но ему теперь не дано было права ждать. И Кузнецов выдохнул последнее слово команды «огонь». В уши жаркой болью рванулась волна выстрела. Он не уловил точного следа трассы первого снаряда. Трасса, сверкнув фиолетовой искрой, погасла в серой, шевелящейся, как сцепленные скорпионы, массе танков.
По ней невозможно было скорректировать, и он торопливо подал новую команду, зная, что промедление подобно гибели. А когда вторая трасса ушла, раскаленно ввинчиваясь в дым, все там впереди одновременно и неистово замерцало, засветилось, спутанно замельтешило вспышками других трасс. Со всего берега почти вместе и вслед за Кузнецовым ударили соседние батареи. Воздух гремел, разбиваясь, скручиваясь и дробясь. Бронебойные трассы выносились и исчезали в красных встречных рывках огня. Ответно били танки. И с охватившим его сумасшедшим восторгом разрушенного одиночества, с колокотавшим в горле криком команд, Кузнецов слышал только выстрелы своих орудий и не услышал близких разрывов за бруствером. Горячий ветер хлестнул в лицо. Вместе с опаляющими толчками свист осколков взвился над головой. Он едва успел пригнуться. Две воронки чернее дымились в 2 метрах от щита орудия, а весь расчет упал на огневой, уткнувшись лицами в землю, при каждом разрыве за бруствером, вздрагивая спинами. Один наводчик Евстигнеев, не имевший права оставить прицел, стоял на коленях перед щитом, странно потираясь седым виском о наглазник панорамы, а его руки, точно окаменев, сжимали механизмы наводки. Он сбоку воспаленным глазом озирал лежащий расчет, немо крича, спрашивая о чем-то взглядом. «Младший сержант!» Младший сержант Чубариков, вынырнув головой из командирского ровика, выскочил оттуда, сгибаясь, осыпанный землей, бинокль мотался на груди, упал на колени возле орудия, подполз к Евстигнееву, затормошил его за плечо, точно разбудить хотел. «Евстигнеев! Евстигнеев!» «Оглушило!» — крикнул Кузнецов, тоже подползая к наводчику. «Что, Евстигнеев, наводить можете?» «Могу я». «Могу», — выдавил Евстигнеев, тряся головой. «В ушах заложило. Громче мне команду давайте! Громче!» И рукавом вытер алую струйку крови, выползающую из уха, и, не посмотрев на нее, приник к панораме. «Встать! Все к орудию!» — подал команду Кузнецов с злым нетерпением, готовый руками подталкивать солдат к орудию, чувствуя что-то удушающе острое в горле. «Встать всем! Встать! К орудию! Все к орудию! Заряжай!» Гигантский зигзаг танков выходил, выкатывался по всему фронту к переднему краю обороны, обтекая справа окраину горящей станицы, охватывая ее. По-прежнему мигали среди дыма фары. Огни трассирующих снарядов перекрещивались, сходились и расходились радиальными конусами, сталкиваясь с резкими и частыми взблесками танковых выстрелов. В сплошной орудийный грохот стали деревянно-сухо вкрапливаться слабые щелчки противотанковых ружей в пехотных траншеях. Слева танки миновали балку, выходили к берегу, ползли на траншею боевого охранения. Соседние батареи и те батареи, что стояли за рекой, били навстречу им подвижным заградительным огнем, и еще видно было впереди, за станицей. Беззвучно проходили в дымном небе группы наших штурмовиков, атакуя с воздуха пока невидимую вторую волну танков. Но то, что было не перед батареей, отражалось сейчас в сознании лишь как отдаленная опасность. Первая волна танков зигзагообразным движением охватывала полукольцом береговую оборону, и свет их фар бил теперь направленно в глаза, в упор шел на орудия. И Кузнецов совсем ясно различил в дыму серые туловища 2 передних машин прямо перед огневыми позициями взвода и, выкрикнув команду, кинувшемуся к орудию расчету, тотчас после выстрела поймал в объективе бинокля мгновенный пунктир трассы ниже выдвинувшихся из мглистого кипения квадратов. Выше, Под срез! Под срез! Быстрей! Евстигнеев! Под срез! Огонь!»
Однако уже не нужно было торопить людей. Он видел, как мелькали над казенником снаряды, чьи-то руки рвали назад рукоятку затвора, чьи-то тела с мычанием, со стоном наваливались на станины в секунды отката. Младший сержант Чубариков, ловя команды, повторял их, стоя на коленях возле Евстигнеева, не отрывавшегося от наглазника прицела. «Три снаряда! Беглый огонь!» — выкрикивал Кузнецов в злом упоении, в азартном и неистовом единстве с расчетом, будто в мире не существовало ничего, что могло бы еще так родственно объединить их. В ту же минуту ему показалось, передний танк, рассекая башней дым, вдруг сходу, неуклюже, натолкнувшись на что-то своей покатой грудью, с яростным воем мотора стал разворачиваться на месте, вроде бы тупым гигантским сверлом ввинчивался в землю. «Гусеницы!» — с изумлением, с радостью вскрикнул Чубариков, мотая головой на длинной шее, и по бабье хлопнул себя рукавицей по боку. «Товарищ лейтенант!» «Четыре снаряда! Беглый огонь!» — хрипло скомандовал Кузнецов, слыша и не слыша его, и только видя, как вылетали из казенника дымящиеся гильзы, как расчет при каждом выстреле и откате наваливался на прыгающие станины. А танк все вращался на месте, распуская плоскую ленту гусеницы. Башня его тоже вращалась рывками, поводя длинным стволом орудия, нацеливая его в направлении огневой. Ствол плеснул косым огнем, и вместе с разрывом, с раскаленным взвизгом осколков, магнием, забрызгало слепящее свечение на броне танка. Потом проворными ящерицами заскользили на нем извивы пламени. И с тем же исступленным азартом восторга и ненависти Кузнецов крикнул: «Евстигнеев! Молодец! Так! Молодец!» Танк сделал слепой рывок вперед и в сторону, по-живому вздрагивая от сжалившего его внутренность огня, дергаясь, встал перед орудием наискось, белея крестом на желтой броне. В тот момент поле боя на всем своем пространстве, заполненное лавиной танковой атаки, стрельба соседних батарей, все исчезло, отодвинулось. Все соединилось, сошлось на этом одном, головном танке. И орудие безостановочно било по подставленному еще живому боку с белым крестом, поэтому смертельно опасному, чудилось огромному пауку, пришедшему с другой планеты. Кузнецов остановил огонь только тогда, когда второй танк, ныряющий, выдвигаясь из дыма, в течение нескольких секунд вырос, погасив фары позади задымившейся головной машины, сделал поворот вправо, влево, этим маневром ускользая от орудийного прицела, и Кузнецов успел опередить его первый выстрел. По второму бронебойным ответный танковый выстрел громом рванул землю перед бруствером. С мыслью, что танк вблизи засек орудие, Кузнецов упал на огневой, подполз к расчету в угарно текшей с бруствера пороховой мути, не сразу разглядел повернутые к нему измазанные копотью аспидно-черные лица, застывшие в страстном ожидании следующего выстрела, увидел Евстигнеева, отшатнувшегося от прицела, выдохнул с хрипом: «Наводить! Не ждать! Евстигнеев! Чубариков!» Младший сержант Чубариков лежал боком на бруствере, двумя руками тер веки, повторяя растерянно: «Что-то не вижу я. Песком глаза забило. Сейчас я». Следующий танковый разрыв окатил раздробленными комьями земли, чиркнул осколками по щиту, и Кузнецов задохнулся в навалившемся тошнотном клубе толовой гари. Никак не мог передохнуть. Выполз на бруствер, чтобы увидеть танк, но лишь выглянул, жгучим током пронзила мысль: конец.
Все сейчас будет кончено. Неужели сейчас? Евстигнеев, огонь! Огонь! Расчет, светясь масляно-черными лицами, копошился в дыму, заряжая лежа, наваливаясь на станины. Показалось, даже перестали двигаться. Замерли на маховиках огромные красные руки Евстигнеева, приросшего одним глазом к прицелу. Ему мешала шапка. Он все сдвигал ее, наконец сдвинул резиновым наглазником прицела. Шапка упала, скользнув по спине с его потной головы. Евстигнеев посунулся на коленях от его напруженного широкого затылка, от слипшихся волос шел пар. Потом задвигалось плечо. Правая рука плыла в воздухе, гладящими рывками нащупывала спуск. Она двигалась неправдоподобно замедленно. Она искала спуск с неторопливой нежностью, как если бы не было ни боя, ни танков, а только надо было тихонько пощупать его, удостовериться, погладить. Евстигнеев, два снаряда. Огонь! Пулеметные очереди резали по брустверу, сбивая землю на щит. С выхлопами над самой головой оглушающий рев мотора, лязг, скрежет вползали в грудь, в уши, в глаза, придавливали к земле. Головы невозможно было поднять. И на миг представилось Кузнецову. Вот сейчас танк с неумолимой беспощадностью громадой вырастет над орудием, железными лапами гусениц сомнет навал бруствера, и никто не успеет отползти, отбежать, крикнуть. Что это я? Встать, встать, встать! Евстигнеев, два снаряда, огонь!
Два подряд выстрела орудия, сильные удары в барабанные перепонки. Со звоном, с паром вылетевшей из казенника гильзы в груду стреляных, уже остывающих гильз. И тогда, отталкиваясь от земли, Кузнецов выполз на кромку бруствера, чтобы успеть засечь свои трассы, скорректировать. В лицо его опаляюще надвигалось что-то острое, огненное, брызжущее. И мнилось, огромный точильный камень вращался перед глазами. Крупные искры сжигали, высекались из бронетанка. Чужие трассы неслись к нему сбоку и слева, оттуда, где стояло орудие Уханова, и взрыв сотряс. Толкнул танк назад, пышный фонтан нефтяного дыма встал над ним. И Кузнецов с какой-то пронзительной верой в свое легкое счастье, в свое везение и узнанное в то мгновение братство, вдруг, как слезы, почувствовал горячую и сладкую сдавленность в горле. Он увидел и понял, это слева орудие Уханова добивало прорвавшийся танк после двух точных снарядов в упор, выпущенных Евстигнеевым. Все впереди пульсировало темно-кроваво-красным. Весь левый берег охватывало очагами пожаров. Непрекращающаяся стрельба батарей выбивала в этом огне черные бреши, беглые разрывы, дымы полыхающей станицы мешались с тяжелыми жирными дымами, встававшими среди огромного танкового полукруга, соединялись над степью густым навесом, а из-под этого навеса, подсвеченного огнями горевших машин, неприостановленные, упорно выползали и выползали танки, суживая полукольцо вокруг обороны южного берега. Танковая атака не захлебнулась, не ослабла под непрерывным огнем артиллерии. Она лишь несколько замедлилась на вершине полукольца и усилила, сконцентрировала одновременные удары по флангам. Там одна за другой стремительно взвивались сигнальные ракеты, и машины вытянутыми косяками поворачивали вправо за высоту, где был батарейный НП, и влево к мосту, перед которым стояли соседние батареи. «Танки справа прорвались!» Этот крик вонзился в сознание Кузнецова, и он, не веря еще, увидел то, чего не ожидал. «Танки на батарее!» — опять крикнул кто-то.
Дым над степью заволок небо, задавливая, заслонил солнце, ставшее тусклым медным пятачком. Везде впереди раздирался выстрелами, кипел огненными валами, словно по-адски освещенными из-под земли, полз на батарею, подступал к брустверам, и из этого кипящего месива появились неожиданно огромные тени трех танков. Справа перед позицией Довлатяна, а орудие Довлатяна молчало.
«Там никого нет.
Живо там», — едва подумал Кузнецов, и следующая мысль была совершенно ясной. «Если танки выйдут в тыл батареи, то раздавят орудия по одному». «По танкам справа!» Он передохнул, захлебываясь криком, понимая, что ничего не сумеет сделать, если Довлатян сейчас не откроет огонь. «Разворачивай орудие! Вправо! Вправо! Быстрей! Евстигнеев! Чубариков!» Он бросился к расчету, который, наваливаясь плечами на колеса, на щит, выдыхая ругательство, изо всех сил дергал, передвигал станины. Пытались развернуть орудие на 45 градусов вправо, тоже увидев там танки. Суетливо двигались руки, переступали, елозили, скользили валенки по грунту. Промелькнули налитые напряжением чьи-то выкоченные глаза. Возникло набрякшее в каплях пота лицо Евстигнеева. Упираясь ногами в бруствер, он всем телом толкал колесо орудия, а ниточка крови по-прежнему непрерывно стекала из его уха на воротник шинели. Видимо, у него была повреждена барабанная перепонка. «Еще!» — сипел Евстигнеев. «Ну, давай! Вправо орудие! Быстрей! Еще! Ну!» Танки, прорвавшиеся к батарее, надвигались из красного тумана пожаров. Шли на огневую Довлатяна. Дым с их брони смывало движением. «Неужто все убиты там?» «Чего не стреляют?» — крикнул кто-то злобно. «Где они?» «Ну да быстрей же! Навались! Все разом! Еще вправо! Еще!» — осипло повторил Евстигнеев. Уже орудие было повернуто вправо, уже подбивались бревна-подсошники, и ствол быстро пополз над бруствером, движимый механизмами, маховики которых поспешно вращал Евстигнеев. Набухли желваки на его облитых потом грязных скулах, но сейчас, казалось, невозможно было выдержать бесконечные, как вечность, секунды наводки. В те убегавшие секунды Кузнецов слышал одну свою команду — «Огонь! Огонь! Огонь!» И эта команда, оглушавшая его самого, толкала расчет в спины, в затылки, в плечи, в их судорожно работающие руки, которые не успевали опередить продвижение танков. «Неужели сейчас мы все должны умереть?» — возникла мысль у Кузнецова. Танки прорвутся на батарею и начнут давить расчеты и орудия. Что с Довлатяном? Почему не стреляют? Живы там? Нет, я должен что-то сделать. А что такое будет смертью? Нет, нужно только думать, что меня не убьют. И тогда меня не убьют. Я должен принять решение и что-то сделать. До ворота! «До ворота не хватает, товарищ лейтенант!» — толкнулся в сознании вскрик Чубарикова. Он, словно плача красными слезами, тер веки пальцами и мотал головой, глядя на Кузнецова. «Огонь! Огонь! Огонь по танкам!» — выкрикнул Кузнецов и внезапно, словно что-то выпрямило его. Вскочил, кинулся к мелкому, недорытому ходу сообщения. «Я туда!» «Во второй взвод, Чубариков, остаетесь за меня! Я к Довлатяну!» Он бежал по недорытому ходу сообщения к молчавшим орудиям второго взвода, продираясь меж тесных земляных стен, еще не зная, что на позициях Довлатяна сделает и что может сделать, и что сумеет сделать. Ход сообщения был ему по пояс, и перед глазами дрожала огненная сплетенность боя.
Выстрелы, трассы, разрывы, крутые дымы среди скопищ танков, пожар в станице. А справа, покачиваясь, три танка шли в пробитую брешь, свободно шли в так называемом мертвом пространстве, вне зоны действенного огня соседних батарей. Они были в 200 метрах от позиции Довлатяна, песочно-желтые, широкие, неуязвимо опасные. Потом длинные стволы их сверкнули пламенем. Разрывы на бруствере отбросили рев моторов, и тотчас над самой головой Кузнецова спаренными трассами забили пулеметы. И в отчаянии от того, что теперь он не может, не имеет права вернуться назад, а бежит навстречу танкам к своей гибели, Кузнецов, чувствуя мороз на щеках, закричал призывно и страшно: «Довлатян! К орудию!» И весь потный, черный, в измазанной глиной шинели, выбежал из кончившегося хода сообщения, упал на огневой, хрипя: «К орудию! К орудию!» То, что сразу увидел он на огневой Довлатяна, и что сразу почувствовал, было ужасно. Две глубокие свежие воронки, бугры тел между станинами, среди стреляных гильз возле брустверов расчет лежал в неестественных придавленных позах, меловые лица чудилось с наклеенной чернотой, щетины уткнуты в землю, в растопыренные грязные пальцы, ноги поджаты под животы, плечи съежены, словно так хотели сохранить последнее тепло жизни. От этих скрюченных тел, от этих застывших лиц исходил холодный запах смерти. Но здесь были, видимо, еще и живые. Он услышал стоны, всхлипы из ровика, однако не успел заглянуть туда. Он смотрел за посеченное осколками колесо орудия. Там, под бруствером, копошились двое. Медленно поднималось от земли окровавленное широкоскулое лицо наводчика Косымова с почти белыми незрячими глазами. Одна рука в судороге цеплялась за колесо, впивалась черными ногтями в резину. По-видимому, Косымов пытался встать, подтянуть к орудию свое тело и не мог. Его пальцы скребли по разорванной резине, срывались, но, выгибая грудь, он вновь хватался за колесо, приподымаясь, бессвязно выкрикивал: «Уйди, сестра, уйди! Стрелять надо! Зачем меня хоронишь? Молодой я, уйди, живой я еще, жить буду!» Сильное его тело было как бы переломлено в пояснице. Что-то красное текло из-под бока, затянутого бинтами, а он был в той горячке раненого, в том состоянии беспамятства, которое обманчиво отдаляло его от смерти. «Зоя!» — крикнул Кузнецов. «Где Довлатян?» Рядом с Косымовым лежала под бруствером Зоя, и, удерживая его, раздирая в стороны полы ватника, спеша накладывала чистый бинт прямо на гимнастерку, промокшую на животе красными пятнами. Лицо было бледно, заострено, с темными полосками гари. Губы прикушены, волосы выбились из-под шапки, чужое, лишенное легкости, некрасивое лицо с незнакомым выражением. Услышав крик Кузнецова, она быстро вскинула глаза, полные зова о помощи, зашевелила потерявшими жизнь губами, но Кузнецов не расслышал ни звука. «Уйди! Уйди, сестра! Жить буду!» — выкрикнул в бессознании Косымов. — «Зачем хоронишь? Стрелять надо!» И от того, что Кузнецов не услышал ее голоса, а слышал крик Косымова, метавшегося в горячке, от того, что ни она, ни Косымов не видели, не знали, что прорвавшиеся танки идут прямо на их позицию, Кузнецов снова испытал ощущение нереальности, когда надо было сделать над собой усилие, тряхнуть головой.
и он вынырнет из бредового сна в летнее спокойное утро с солнцем за окном, с обоями на стене, и вздохнет с облегчением от того, что виденное им — ушедший сон. Но это не было сном. Он слышал над головой оглушающе близкие выхлопы танковых моторов. И там, впереди, перед орудием, распарывал воздух такой пронзительный треск пулеметных очередей, будто стреляли с расстояния 5 метров из-за бруствера. И только он один осознавал, что эти звуки были звуками приближающейся гибели. «Зоя! Зоя! Сюда! Сюда! Заряжай! Я к панораме! Ты заряжай! Прошу тебя! Зоя!» Валики прицела были жирно-скользкими, влажно прилип к надбровью резиновый наглазник панорамы. Скользили в руках маховики механизмов. На всем была разбрызганная кровь Касымова. Но Кузнецов лишь мельком подумал об этом. Черные ниточки перекрестия сдвинулись вверх, вниз, вбок, и в резкой яркости прицела он поймал вращающуюся гусеницу, такую неправдоподобно огромную, с плотно прилипающим и сейчас же отлетающим снегом на ребрах траков, такую отчетливо близкую, такую беспощадно неуклонную, что, казалось, затемнив все, она наползла уже на самый прицел, задевала, корябала зрачок. Горячий пот застилал глаза, и гусеница стала дрожать в прицеле, как в тумане. «Зоя, заряжай!»
«Я не могу. Я сейчас. Я только оттащу.
Заряжай, я тебе говорю, снаряд, снаряд!» И он обернулся от прицела в бессилии. Она оттаскивала от колеса орудие, напрягшееся тело Касымова, положила его вплотную под бруствер и тогда выпрямилась, как бы еще ничего не понимая, глядя в перекошенное нетерпением лицо Кузнецова. «Заряжай, я тебе говорю, слышишь ты? Снаряд, снаряд, из ящика, снаряд!»
«Да-да, лейтенант».
Она, покачиваясь, шагнула к раскрытому ящику возле станин, цепкими пальцами выдернула снаряд, и когда неловко толкнула его в открытый казенник, и затвор защелкнулся, упала на колени, зажмурилась. А он не видел всего этого. Огромная вращающаяся чернота гусеницы лезла в прицел, копошилась в самом зрачке. Высокий рев танковых моторов, давя, прижимал его к орудию. Горячо и душно входил в грудь. Чугунно гудела, дрожала земля. Ему чудилось, что это дрожали колени, упершиеся в бугристую землю. Может быть, дрожала рука, готовая нажать спуск, и дрожали капли пота на глазах, видевших в эту секунду то, что не могла увидеть она, зажмурясь в ожидании выстрела. Она, быть может, не видела и не хотела видеть эти прорвавшиеся танки в 50 метрах от орудия. А перекрестие прицела уже не могло поймать одну точку. Неумолимая, огромная и лязгающая заслоняла весь мир. Он нажал на спуск и не услышал танковых выстрелов в упор. Глава 12. Со страшной силой Кузнецова ударило грудью обо что-то железное, и с замутненным сознанием, со звоном в голове он почему-то увидел себя под темными ветвями разросшейся около крыльца липы, по которой шумел дождь, и хотел понять, что так больно ударило его в грудь, и что это так знойными волнами опалило ему волосы на затылке. Его тянуло на тошноту, но не выташнивало. И от этого ощущения мутным отблеском прошла в сознании мысль, что он еще жив, и тогда он почувствовал, что рот наполняется соленым и теплым, и увидел, как в пелене красные пятна на своей измазанной землей кисти, поджатой к самому лицу. «Это кровь? Моя? Я ранен?» «Лейтенант, миленький, лейтенант, что с тобой?»
Выплевывая кровь, он поднял голову, стараясь понять, что с ним. «Почему шел дождь, и я стоял под липой?» — подумал он, вспоминая. «Какая липа? Где это было? В Москве? В детстве? Что мне померещилось?» Он лежал грудью на открытом снарядном ящике между станинами, на 2 метра откинутой взрывной волной от щита орудия. Правая сторона щита разорвана, торчала, с неимоверной силой исковерканная осколками. Правую часть бруствера начисто смело, углубило воронкой, коряво обуглило, а за ним... В 20 метрах было объято тихим, но набиравшим силу пожаром то лязгавшее огромное железное, что недавно неумолимо катилось на орудие, заслоняя весь мир. Второй танк стоял вплотную к этому пожару, развернув влево в сторону моста опущенный ствол орудия. Мазутный дым длинными извивающимися щупальцами вытекал из него на снег. В первом танке с визжащими толчками рвались снаряды, сотрясало башню, гусеницы скрежеща подрагивали, и отвратительный сладковатый запах жареного мяса, смешанный с запахом горевшего масла, распространялся в воздухе. «Это я подбил 2 танка?» — тупо подумал Кузнецов, задыхаясь от этого тошнотворного запаха и соображая, как все было. Когда меня ранило? Куда меня ранило? Где Зоя? Она была рядом. Зоя! — позвал он, и его опять затошнило. Лейтенант, миленький! Она сидела под бруствером, обеими руками рвала, расстегивала пуговицы на груди, видимо, оглушенная, с закрытыми глазами. Аккуратной белой шапки не было, волосы, забитые снегом, рассыпались по плечам, по лицу, и она ловила их зубами, прикусывала их, а зубы белели. «Зоя», — повторил он шепотом, и сделал попытку подняться, оторвать непослушное тело от снарядного ящика, от стальных головок бронебойных гранат, давивших ему в грудь, и не мог этого сделать. Движением головы она откинула волосы, снизу вверх посмотрела на него с преодолением страдания и боли и отвернулась. Сквозь тягучий звон в ушах он не расслышал звук ее голоса, только заметил, что взгляд ее был направлен на тихо скребущую ногтями землю руку Касымова, вытянутую из-за колеса орудия. И он увидел темный бугор неподвижного тела, ткнувшегося головой в край бруствера. Касымов уже лежал лицом вниз, ватник его был посечен осколками. Кучки, выброшенные разрывом земли, порохового снега, чернели на его спине. Валенки подвернуты носками внутрь. Но жила еще одна рука, и Кузнецов видел эти скребущие пальцы. Глотая солоноватую влагу, заполнявшую рот, он хотел крикнуть Зое, что снаряд разорвался на бруствере. Их обоих контузило, оглушило. А Касымов умирает, и надо отнести его в нишу позади орудия, немедленно отнести, скорее отнести.